В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цкинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Политическая обстановка в Грузии накаляется в преддверии проевропейской акции «Домой в Европу» 3 июля. Украина официально начала свой путь в Евросоюз. Москва нанесла ракетные удары по Одесской области и объявила об ускорении интеграции с Белоруссией. Что стоит за реорганизацией госкомпании «Абхазтоп»? Интервью с лидером оппозиции Адгуром Ардзинба. Наш гость недели – один из директоров «Тбилиси Прайд» Анна Субелиани. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Украинские власти сообщают о 20 погибших, более 30 пострадавших в результате ночного ракетного удара российских военных по жилому дому и базе отдыха в пригороде Одессы.
Мы не можем квалифицировать иначе эти действия, как нарушение обычаев ведения войны. По поручению генерального прокурора сюда уже направляется группа офиса Международного уголовного суда.
Там одного пролета, одного подъезда практически нет. Просто их достают.
Министерство обороны России пока не комментировало ракетные удары по пригороду Одессы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос о них ответил, что Россия не наносит удары по гражданским объектам, а бьет только по военным целям. Какие военные цели могли быть в жилом доме и на базе отдыха, он не уточнил. Правительство Германии назвало военным преступлением и решительно осудило российский обстрел Одесской области, в результате которого в жилом доме и на базе отдыха погибли по меньшей мере 20 человек. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в пятницу по видеосвязи на заседании Верховной Рады Украины, заявила, что эта страна получила очень ясную европейскую перспективу. Как заявила глава Еврокомиссии, еще 5 месяцев назад трудно было представить, что Украина в обозримом будущем станет кандидатом на вступление в ЕС. Однако это произошло. По словам фон дер Ляйен, Украине еще предстоит долгий путь для того, чтобы стать членом ЕС. Она пообещала от имени Евросоюза оказывать помощь и поддержку на этом пути, отметив, что многое будет зависеть от самой Украины. Фон дер Ляйен назвала решение предоставить стране статус кандидата победой движения, которое началось 8 лет назад на Майдане. Слова главы Еврокомиссии депутаты встретили аплодисментами. В зал был внесен флаг Евросоюза. Руководители ветвей власти Украины подписали в пятницу в Верховной Раде совместное заявление ради достижения стратегической цели – членства Украины в ЕС. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что многое будет зависеть от депутатов, которые должны разработать необходимые законопроекты, которые не всегда будут популярными. Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что парламент будет стремиться принять все законы, связанные с обязательствами Киева по вступлению в ЕС до 2025 года.
Эхо Кавказа. Новости.
Евросоюз по итогам июня впервые в своей истории импортировал больше сжиженного газа из США, чем трубопроводного газа из России, сообщил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Он также призвал страны Евросоюза работать над сокращением спроса и готовиться к непростой зиме. Возможным решением проблемы Бироль назвал возврат к более интенсивному использованию атомной энергии, но подчеркнул, что этот вопрос зависит от решения правительств европейских стран. В июне «Газпром» на 40% сократил объем прокачки газа в Европу по трубопроводу «Северный поток», объяснив это проблемами с ремонтом зарубежного оборудования и условиях санкций. Канцлер Германии Олаф Шольц и министр энергетики страны Роберт Хабек назвали решение «Газпрома» политически мотивированным и расценили газовый шантаж как один из методов борьбы России против Евросоюза, который поддерживает Украину. США, наоборот, значительно нарастили поставки в Европу по сравнению с прошлым годом. По данным Bloomberg, в январе-апреле этого года они поставили в Европу больше сжиженного природного газа, чем за весь прошлый год. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила в пятницу, что поставит перед российским руководством вопрос о закрытии посольства в Софии. После решения болгарских властей о высылке 70 российских дипломатов и сотрудников дипучреждения. Ранее власти Болгарии отвергли призыв российского посольства пересмотреть решение о высылке. В заявлении посольства говорилось, что если решение не будет пересмотрено, посольство в Софии может быть закрыто. Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирилл Петков заявил, что в стране останутся 43 российских их дипломата и назвал это достаточным количеством. В ЕС также отвергли российские претензии. Болгария сообщила о высылке 70 дипломатов и технических сотрудников посольства России 28 июня. 22 июня парламент страны вынес вотум недоверия правительству во главе с Петковым. После этого премьер заявил, что в вотуме недоверия его правительству надо винить некоторых политических деятелей, среди которых и посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. В Санкт-Петербурге задержан вратарь российской хоккейной сборной Иван Федотов, сообщает газета «Спортэкспресс». Его обвиняют в уклонении от воинской службы. Он будет доставлен в военкомат. 25-летний Федотов весной в составе ЦСКА выиграл Кубок Гагарина. В прошлом году он был признан лучшим вратарем континентальной хоккейной лиги. После этого им заинтересовалась Национальная хоккейная лига США. Федотов подписал контракт с клубом The Philadelphia Flyers и собирался выйти из состава ЦСКА и покинуть Россию, чтобы играть за НХЛ. Как пишет петербургское издание «Фонтанка», ссылаясь на свои источники в полиции, 1 июля на Федотова была развернута настоящая охота. Оперативники ждали его у нескольких петербургских квартир, где он мог появиться, у входа в спортивный комплекс, где он тренировался, еще в нескольких местах. По данным газеты, инициатива о задержании Федотова принадлежала военной прокуратуре, обвинившей Федотова в возможном уклонении от армии. Поскольку ЦСКА является армейским клубом, его спортсмены формально считаются военнослужащими. Самовольное расторжение контракта может быть признано незаконным. В Хинкинском городском суде началось слушание сегодня по делу американской баскетболистки Бритни Грайнер. В феврале спортсменку арестовали в России по подозрению в контрабанде наркотиков. Ранее 27 июня суд продлил арест американской баскетболистки до 20 декабря 2022 года. В США признали ее арест неправомерной задержкой и передали ее дело специальному посланнику президента по делам заложников.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Политическая обстановка в Грузии накаляется в преддверии проевропейской акции «Домой в Европу». Демонстрация запланирована на 3 июля в Тбилиси. На ней будут выдвинуты новые требования к правительству грузинской мечты по исполнению условий, необходимых для получения Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Организаторы и сторонники этой демонстрации наталкиваются в регионах на оскорбления и препятствия, чинимые представителями правящей силы. Поощрением к насилию, в том числе против представителей СМИ, оппоненты власти расценивают и инцидент, произошедший накануне в посольстве США в Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Я знаю, что у меня есть обязательство быть терпимым, но это было очень грязное, чрезмерное оскорбление, и я дал этому пропорциональный ответ, утверждает Сутран Рюханашвили, депутат грузинской мечты и глава парламентского комитета по юридическим вопросам. Пропорциональным ответом он называет потасовку и разборки, устроенные им и еще тремя депутатами-однопартийцами, владельцем оппозиционного ТВ Первели Вато Церетели на территории посольства США в Грузии. Все участники инцидента накануне были приглашены на праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню независимости США. Публичных сожалений о том, что американским друзьям и другим гостям испортили праздник, а депутатов грузинской мечты в течение дня не было. Там всю ответственность возлагают на владельца ТВ Первели, утверждая, что потасовка, в ходе которого Церетели дважды ударили в лицо, была спровоцирована им же. По версии мечты, сначала Церетели подошел к депутату Оханашвили и, по словам последнего, нашептал ему на ухо непроизносимые вслух, оскорбляющие честь и достоинство слова в его адрес и в адрес команды грузинской мечты и спокойно вернулся к своему столу. И после Церетели уже настиг пропорциональный ответ Оханашвили и его друзей-депутатов. В подтверждении своих слов Анри Оханашвили потребовал от посольства обнародовать видеокадры с камер наблюдения. С таким же призывом к послу США в Грузии Келли Дегнан обратился и владелец ТВ Первели Вато Церетели. Он убежден, что не спровоцированное им нападение со стороны депутатов грузинской мечты, попытка сведения счетов за деятельность оппозиционной телекомпании Первели. В посольстве США в Грузии ограничили заявлением о том, что изучают информацию о потасовке. Позиция и поведение депутатов грузинской мечты возмутили оппонента власти, говорит депутат Лело Саломе Самадашвили. Это просто немыслимо. На территории посольства США, нашего стратегического союзника и дружественной страны, члены грузинского парламента устроили групповое нападение на менеджера независимого СМИ. У нормальной политической силы было бы другое адекватное реагирование на это. Когда депутат участвует в физическом насилии, тем более на территории дипмиссии, думаю, он должен отказаться от парламентского мандата. Таким поведением грузинская мечта поощряет насилие своих сторонников по отношению к оппонентам, считает депутат-стратег Гмашенебели Паата Манчкаладзе, обращая внимание общества на препятствия, с которыми сталкиваются организаторы и сторонники намеченной на 3 июля проевропейской акции «Домой в Европу» в регионах. Оппозиционер сказал, кто за всем этим стоит.
Всем этим управляет власть. Могу сказать, это почерк Гарибашвили. Такое происходило и в его первом сроке премьерства. Он продолжает это и сейчас. На самом деле в Грузии нет противников евроинтеграции. Власти намеренно создают такую картину, сеют страх, поощряют мнение о том, что у оппонентов власти, политиков, студентов, общественников нет права выходить на улицы с идеей евроинтеграции.
На препятствия со стороны сторонников грузинской мечты в регионах наталкиваются не только оппозиционеры, но и актеры, писатели, представители разных профессиональных кругов и студенты. Они все последние дни в крупных городах Грузии раздают флаеры с приглашением приехать в Тбилиси 3 июля на проевропейскую демонстрацию. Уже традиционно их встречает группа агрессивно настроенных людей, активистов грузинской мечты и сотрудников местных органов самоуправления. Они дают им возможности вести агитацию. Так было и с представителями нацдвижения Георгием Ботковели и Петрис Искаришвили в Тель-Авиве. Не давали сегодня возможности общаться с гражданами и оппозиционеру Гигио Гулава на рынке города Поти. В другой части этого же города в конфликт вступили с актрисой Лаурой Рехвиашвили и журналистом из фонда «Открытое общество Грузия» Звиадом Коридзе. При этом на вооружении у этих людей и восточной, и западной Грузии одинаковые фразы, к которым ранее неоднократно прибегали представители грузинской мечты. Не призывайте людей стоять рядом с кровопийцами-нациями, с людьми, которые проводят российские интересы. У них российские деньги. Нам не нужна евроинтеграция. Ценой войны не избежала таких обвинений в Поти и актриса Лаура Рехвиашвили от неизвестного мужчины, который оказался сотрудником муниципальных служб. Такая мобилизация апарт-актива со стороны грузинской мечты еще больше убеждает представителей движения «Домой в Европу», что власть не намерена следовать тем рекомендациям, выполнение которых являются необходимым условием для получения Грузии статуса кандидата на членство в Евросоюз. На широкомасштабных демонстрациях 20 и 24 июня организаторы призвали премьер-министра Ираклия Гарибашвили подать в отставку до 3 июля. Они выступают за создание правительства национального согласия, которому будет доверено выполнение условий Брюсселя. Ожидается, что 3 июля, в воскресенье, будет объявлен состав так называемого технического правительства. Почему масштабность акции важна, поясняет представитель движения «Домой в Европу», специалист по международным отношениям, преподаватель Университета Грузии Гия Джапаридзе.
Выполнение этих 12 пунктов необходимо нам. Справедливый суд нужен нам. Искоренение коррупции нужно нам. Бельгии, Люксембургу они вовсе не нужны. Это у них уже есть. Это для нашего благосостояния. У нас для получения статуса неполных 180 дней.
Представители грузинской мечты за планами организаторов и сторонников демонстрации видят попытку нацдвижения устроить революцию и посеять смуту. И опасения многих о том, что Грузия упускает исторический шанс, они не разделяют. Председатель грузинской мечты Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что эти реформы не к спеху. Тем не менее, сегодня после политсовета он сообщил обществу график, которому будет следовать власть при выполнении 12 условий, выдвинутых Брюсселем.
И позднее 5 октября рабочая группа должна предоставить парламенту инициативу по законопроекту о деолигархизации, сообщил вечером Иракли Кобахидзе. К этим намерениям партии власти и оппоненты относятся скептически. Грузинская мечта всячески выгораживает основателя партии, миллиардера Бидзину Иванишвили, от обвинений в олигархии. И таковым считает бывшего президента Михаила Саакашвили и владельца оппозиционного ТВ-формула Давида Кезирашвили, а также лидеров Лелу, Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе. По мнению наблюдателей, грузинская мечта мобилизации агрессивно настроенных сторонников, а также заявлениями о готовности выполнить рекомендации Евросоюза, пытается снизить количество желающих прийти 3 июля на проевропейскую акцию. Зия Парисичвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Число жертв ракетного обстрела курортного поселка в окрестностях Одессы возросло до 20 человек. Среди погибших 11-летний мальчик, еще несколько десятков человек пострадали. В Москве причастность к атаке на гражданские объекты отрицают. Российские власти называют подобное обвинение частью кампании по дискредитации страны и обещают в ответ на усиливающееся санкционное давление ускорить интеграционные процессы с Белоруссией, чтобы вместе противостоять коллективному Западу. В Украине же официально объявили о начале пути по вступлению в Евросоюз. Владимир Унанян с подробностями.
Ракетный удар по поселку Сергеевка Белгород-Днестровского района Украины, расположенного недалеко от Одессы, унес жизни двух десятков мирных жителей. Ракеты, выпущенные, как утверждают украинские власти, российскими бомбардировщиками Ту-22, попали в девятиэтажный дом и базу отдыха. В Киеве отмечают, что ракеты, использованные в ходе ночных ударов по Одесской области, были того же типа, что и примененные в Кременчуге. Снаряды идентифицированы как Х-22 – крылатая ракета разработки еще 60-х годов прошлого века. Аналитики предполагают, что использование подобных боеприпасов означает, что у Москвы заканчивается более современное оружие. Дефицит высокоточного оружия в российской армии, по мнению экспертов, вызван западными санкциями, так как поставки комплектующих для производства современных ракет фактически иссякли. Впрочем, в Кремле отвергли свою причастность к гибели мирных жителей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков настаивает, что Россия не наносит удары по гражданским объектам.
Я хочу вам еще раз напомнить слова президента Российской Федерации и главнокомандующего о том, что вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям. Не работают по целям гражданским и гражданской инфраструктуры.
Украинские власти в ответ настаивают, что на территории, подвергшейся обстрелу, никакой военной инфраструктуры не располагалось. В девятиэтажке проживали до 160 человек. Это уже второй удар по Одесской области менее чем за сутки. 30 июня также был нанесен ракетный удар. В тот раз обошлось без жертв. Некоторые связывают обстрелы Одесской области с выводом российских подразделений с острова Змеиный из-за массированных артиллерийских ударов со стороны ВСУ. В Москве со своей стороны подчеркивают, что войска покинули остров в качестве жеста доброй воли. И пообещали в ответ на деструктивную политику Запада ускорить интеграционные процессы с Белоруссией. Об этом в ходе Петербургского экономического форума заявил президент России Владимир Путин.
Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого коллективного Запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы. Ведь сообща проще минимизировать ущерб от принимаемых незаконных санкций. Легче осваивать выпуск востребованной продукции, нарабатывать новые компетенции и расширять сотрудничество с дружественными странами.
Украина же отходит от России все дальше и дальше. С 1 июля для граждан Российской Федерации введен визовый режим. Теперь, чтобы попасть на украинскую территорию, россиянам нужно будет получить разрешение, и сделать это будет довольно сложно. Для подачи на визу потребуется обязательное приглашение с украинской стороны. Визу также не смогут получить люди, состоящие в санкционных списках, и те, кого Украина считает угрозой своей национальной безопасности, в том числе те, кто публично поддержал российское вторжение. Ну и получить украинскую визу, находясь в России, будет непросто. Украинское посольство и консульство с началом войны закрылись. Также 1 июля президент, председатель Верховной Рады и премьер-министр Украины подписали совместное заявление, знаменующее начало интеграции в Европейский Союз. Владимир Зеленский пообещал преодолеть путь как можно скорее.
Сегодня мы подписываем спільну заяву,
Сегодня мы подписываем совместное заявление, которое является свидетельством общности всех ветвей власти и свидетельством нашей решимости в достижении стратегической цели Украины, а именно полноценного членства в ЕС. И подписание этого заявления имеет то же значение, что и подписание заявки на вступление на 5-й день войны. Мы шли к кандидатству 115 дней, и наш путь к членству не должен занимать десятилетия, годы. Мы должны преодолеть этот путь быстро, насколько это возможно. Это зависит от нас.
Ми маємо долати цей шлях швидко. Наскільки це можливо? Це залежить від нас.
Впрочем, обратившаяся к собравшимся в Верховной Раде украинским чиновникам и законодателям председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала понять, что путь предстоит не близкий.
Ukraine now has a very clear European perspective.
Украина теперь имеет очень четкую европейскую перспективу. Украина является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз, что казалось почти невообразимым всего 5 месяцев назад. Так что сегодня, прежде всего, настал момент, чтобы отпраздновать эту историческую веху, победу решимости, победу всего движения, которое 8 лет назад началось на Майдане. Ваш европейский путь и восстановление страны будут идти рука об руку. Украина будет в авангарде, потребуется масштабные инвестиции, но чтобы максимизировать их влияние и укрепить доверие бизнеса, инвестиции должны сочетаться с новой волной реформ. Сегодня я здесь с очень простым посланием. Впереди долгий путь, но Европа будет на вашей стороне на каждом шагу, сколько потребуется, начиная с этих темных дней войны и до того момента, когда вы переступите порог двери, которая ведет в наш Европейский Союз.
From these dark days of war until the moment you cross the door that leads into our European Union.
Отныне флаг ЕС будет развиваться рядом с государственным флагом Украины в президиуме Верховной Рады, указывая на незыблемость европейских устремлений Украины. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Объемы импорта российского топлива в Грузию достигли рекордных показателей. Часть оппозиционеров предполагают, что некоторые фирмы используют его для вывоза в третьи страны. Мнение экспертов по этой проблеме в материале нашего корреспондента Ираклия Орагвелидзе разделились.
По итогам первых 5 месяцев, согласно данным Грустата, Российская Федерация стала крупнейшим поставщиком нефтепродуктов. Всего Грузия закупила около 500 000 тонн топлива, отсюда около трети пришлось на Россию. Примечательна динамика роста. Только в мае импорт российской нефти увеличился на 70% по сравнению с апрелем. А по итогам 5 месяцев, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, объем импорта из России увеличился на 45%. По странам объем импорта нефтепродуктов распределился следующим образом. Россия 28%, Румыния 21%, Туркменистан 16,5% и Болгария 15,5%. Недавняя история с российским санкционным топливом в Батумском порту наделала много шума, оставив открытым вопрос, насколько Грузия соблюдает режим санкций. Учитывая возросший импорт, не перенаправляют ли фирмы топлива на реэкспорт в третьи страны. У специалистов нет единого мнения по этой проблеме. Начальник отдела логистики в Geogulftrans Георгий Джахая считает, что несмотря на тот факт, что Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям, массовый реэкспорт санкционных грузов через территорию Грузии проблематичен по нескольким причинам.
Топливо, которое заходит в Грузию для импорта, оно не реэкспортирует в третьи страны. Это технически довольно-таки трудно сделать. Ну, Грузия не присоединилась к санкциям против России в плане нефти и нефтепродуктов. Единственное, что останавливает транзит этих нефтепродуктов через порты, это сама позиция портов. Они не принадлежат Грузии. Они с начала войны в Украине они объявили, что они не будут принимать эти российские рынки. Если посмотреть ситуацию вокруг этого судна, которое пришло из Туапсе на Батуми, я уверен, что даже если не была бы поднята волна протестов в социальных сетях, его бы точно так же не приняли, потому что санкционные грузы, в принципе, с моря. То есть Грузия импортирует этот груз, и я уверен, что какая-то часть из него производство тех компаний, которые являются под санкциями международного сообщества. То есть мы для внутреннего потребления это покупаем. Грузия сейчас такой огромный рынок, который может спасти экономику России.
В свою очередь, управляющий партнер аудиторской фирмы «Крестон Джорджия» Давид Папиашвили не исключает, что компании, находящиеся под санкциями, теоретически могут использовать несколько схем для перевозки в грузов, в том числе топлива через Грузию.
Могу прямо сказать, что по действующему законодательству санкции можно обойти, например, путем создания компании резидентов лицами, попадающими под санкции, или теми, кто связан с юридическими лицами, попадающими под санкции. Эти фирмы могут получить как статус предприятия свободной индустриальной зоны и быть освобожденными от налогов, так и статус специальной торговой компании без уплаты налога на прибыль. Эта возможность не закрыта для граждан России. Схем много, и есть конкретные прецеденты. В первые месяцы войны явка россиян к нашей аудиторской фирме была очень высокой. Они прямо говорили, что ищут лазейки открыть компании в Грузии, перевозить грузы транзитом и не платить налоги. В силу внутренней политики наша компания не обслуживает граждан России, но эти лица знали о преимуществах статуса специальной торговой компании и предприятия свободной индустриальной зоны. Это свидетельствует о том, что они могут использовать эту лазейку,
заявил Давид Папиашвили. Вопрос возможного провоза санкционных грузов через Грузию сегодня затронула в своем выступлении посол США Келли Дегнан. По ее словам, правительство Грузии серьезно относится к проблеме санкционных грузов. Она сообщила журналистам, что подобные действия внимательно отслеживаются совместно с государственными органами, таможенно-доходной службой и министерствами Грузии.
У нас очень хорошее, быстрое взаимодействие по таким вопросам. Очень важно, что правительство серьезно относится к этой проблеме. Мы очень внимательно относимся к любым попыткам обойти санкции и продолжим это делать,
заявила Келли Дегнан журналистам. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Посольство США в Грузии изучает информацию о потасовке между депутатами правящей партии «Грузинская мечта» и владельцем оппозиционной телекомпании «Первая ли» на территории Дипмиссии. Цитата: посольства США информировано в связи с противостоянием на территории посольства, где проходило мероприятие, посвященное Дню нашей независимости. Мы изучаем эту информацию. Конец цитаты сказано в комментарии посольства. Как сообщалось ранее, владелец ТВ «Первая ли» заявил, что на территории американской Дипмиссии во время мероприятия в честь празднования Дня независимости США на него напали депутаты правящей партии «Грузинская мечта». Член «Грузинской мечты» Анри Оханашвили утверждает, что со стороны Вато Церетели имело место, цитата, «грязная провокация». Посол Грузии во Франции Тея Катукия подала в отставку со своего поста. Она опубликовала при этом в соцсети критический скандальный пост, где назвала причиной постоянное давление со стороны МИД страны. У Теи Катукия двойное гражданство Грузии и Франции. Она занимала пост посла с августа 2019 года. Она пишет, цитата: «Я никогда не могла представить, что мне придется выполнять эту функцию в условиях постоянных оскорблений, клеветы, давления, преследований и угроз, происходящих из глубоко укоренившейся в системе практики клановости и клиентелизма, которые противоречат ценностям, которые я отстаиваю, и моих целей и устремлений в отношении Грузии». Конец цитаты. МИД Грузии заявил лишь, что удивлены клеветническими обвинениями Катукия в адрес ведомства и утверждают, что посол не отстаивал интересы Грузии должным образом в этой важнейшей европейской стране с учетом нынешней повестки дня европейской и евроатлантической интеграции. В правящей грузинской мечте заявили, что Катукия была назначена на эту должность по рекомендации президента страны Саломе Зурабишвили, так как была ее подругой, и отметили, что у правящей команды были вопросы к ее профессиональным качествам. Председатель Кабинета министров непризнанной Чеченской республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев подписал постановление о назначении консула в Украине. Им стал Юрий Шулипа. Решение было принято после визита Закаева в Украину и встреч с представителями украинских властей, чеченской диаспоры и общественными деятелями. В постановлении говорится, что назначение почетного консула произведено для активизации усиления работы дипломатического корпуса Чеченской республики Ичкерия в свете последних директив во внешнеполитической области – Цитата: «Мы будем содействовать интересам чеченского и украинского народов. Также планируем оказывать поддержку чеченским добровольческим батальонам, воюющим на стороне Украины, и решать вопрос об их легализации по примеру расширившегося до полка белорусского батальона Кастуси Калиновского, который входит в вооруженные силы Украины», сказал Кавказ Реалии Шулипа. Европейский суд по правам человека накануне признал явно необоснованной и отказался рассматривать апелляцию бывшего министра обороны Грузии Бачу Ахалая о незаконном задержании и политически мотивированном преследовании. Ахалая – высокопоставленный чиновник в правительстве экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Его задержали в ноябре 2012 года, через месяц после парламентских выборов и прихода к власти в стране партия «Грузинская мечта». Он пробыл в заключении почти 10 лет и вышел на свободу 1 марта 2022 года, заявив, что не намерен возвращаться в политику. Как пишет грузинские СМИ, со ссылкой на Минюст страны, ЕСПЧ разъяснил, что задержание Ахалая в качестве меры пресечения в 2012 году полностью соответствовало как грузинскому законодательству, так и европейским стандартам. Суд установил, что в расследовании предполагаемых преступлений, совершенных Ахалая, не было преднамеренной задержки. Также постановил, что со стороны следственных органов Грузии или национального суда не было элемента произвола. Что касается утверждений заявителя о преследовании по политическим мотивам, суд разъяснил, что поскольку, цитата, утверждения о законности его задержания были явно необоснованными, позиция заявителя о политически мотивированном содержании под стражей также должна быть признана неприемлемой. Конец цитаты.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В результате топливного кризиса в самопровозглашенной республике Абхазия и завершившейся на днях акции протеста против резкого повышения цен на топливо, ряд изменений претерпела государственная компания «Абхазтоп». Отменили ее устав, объяснив это тем, что он не соответствует закону об унитарных предприятиях. Изменили название. Видимо, грядут и структурные изменения. Лидер абхазского народного движения Адгур Ардзинба прокомментировал нашему корреспонденту Елене Заводской и итоги протестной акции и политический контекст, который привел к кризису на топливном рынке.
Адгур, скажите, пожалуйста, могли бы вы пояснить, как бы вы объяснили топливный кризис в Абхазии в контексте политической ситуации?
Это связано с тем, что правительство, экономический блок не своевременно отреагировало на конъюнктуру рыночную, которая сложилась. Обращались представители топливных компаний в правительство, но правительство тянуло с принятием решений. В итоге топливники не смогли вовремя приобрести необходимый объем, получился дефицит, вы это помните. Потом правительство по какой-то причине перестало регулировать 95-й вид топлива, никак это не объяснив, не дав никакую экономическую, значит, оценку и обоснованность. Дальше правительство в условиях сильной волатильности цен поменяло вообще метод госрегулирования. Все эти годы мы регулировали розничную цену, фиксируя предельную розничную цену для потребителя. Не так давно правительство приняло решение изменить метод государственного регулирования, где они стали уже, значит, фиксировать предельную надбавку. Можно сказать, что цену практически отпустили на топливо. Плюс еще налоговый маневр. Правительство на этот налоговый маневр тоже вовремя не смогли отреагировать, получить помощь и поддержку от Российской Федерации. Вот такие запоздалые решения они привели к тому, что сначала появился дефицит, потом резкий скачок, очень большой скачок на розничную цену нефтепродуктов в Абхазии.
По итогам этой акции мы видим, что произошла реорганизация Абхазтопа, да? Если можно, поясните, пожалуйста, что произошло с госкомпанией Абхазтоп и какова именно ее роль вот в этом топливном кризисе?
Ну, налицо противостояние государственной компании «Абхазток» и руководства Кабинета министров и Министерства экономики. Насколько мне понятно и насколько мы получаем информацию, есть, значит, информация о том, что руководство Кабинета министров и Министерства экономики, мягко скажем, симпатизирует одному из новых игроков на рынке. Не знаю, на чем эти симпатии, значит, основаны. Мы видим, что по всем направлениям у этой компании, значит, зеленый свет.
Вы имеете в виду подорожник?
Да, даже недавно на центральной Весьмуганской трассе возле этой заправки установили огромные, значит, как их называют, бежащие полицейские. Хотя там это республиканская трасса в Гудаутском районе, это, ну, за пределами норм. Но вот такая идет, значит, поддержка этой компании. Это компания «Абхазток» – это государственная стратегическая компания, которая все эти годы выполняла функции по поддержке топливного рынка. Еще начиная с 2009 года, еще когда Роснефть приходила на абхазский рынок, соотношение долей между вновь образованной компанией «Рен Абхазия» было 49-51. Но и не это главное. Важно было еще то, что за компанией «Абхазток» закрепили хранение нефтепродуктов. Розничная реализация была на компании «Рен Абхазия». То есть стратегический узел хранилища нефтепродуктов было за государственной компанией. Это всегда правильно, потому что это стратегический ресурс, топливо относится к критическому импорту. И вот такие узловые вещи всегда должны быть под контролем у государства. Но, по всей видимости, здесь идет противостояние между именно руководством Кабмина и руководством Абхазтопа. Видимо, кто-то считает, что нужно поменять эту политику.
Существует такое мнение в обществе, что Абхазтоп – это политическая партия Амцахара, да, что многие из ее активных членов они имеют отношение к этой компании. Вы с этим согласны?
Что значит согласен? Бывший председатель партии Амцахара Рамаз Джопова, он же председателем был партии, он сегодня возглавляет компанию Абхазтоп. Поэтому, если в этом смысле, да, наверное, имеет отношение. Но вообще тут нужно учитывать момент, который сложился еще на выборах в 2020 году. Если вы поднимете архивы, вы увидите. Обо всем этом лично я, мои соратники, мы предупреждали, что собранная команда, коалиция или союз с белыми нитками, сшитая ради победы на выборах, когда люди объединяются, устраивая открытый торг. Вы помните, как действующий премьер-министр в открытую торговался за должность премьер-министра, когда обсуждались полностью без каких-либо масок распределение должностей. Ну, к чему это приводит? К тому, что в управлении страной, а у нас унитарное государство, по сути, по конституции, в унитарном государстве по факту получается несколько центров принятия решений. И вот когда нужно реагировать на какие-то кризисные моменты, вот такие появляются противоречия внутри команд. Плюс пересечение интересов. Здесь пересечение касалось топливного рынка. По энергетическому сектору мы наблюдаем то же самое, где идет такое противостояние между группами интересов. Это все было предсказуемо. Я обо всем об этом абхазскому народу, абхазскому обществу говорил. И мои соратники. Поэтому сегодня никто не должен этому удивляться. Мы идем на выборы, принимаем сами решения, выбираем власть на 5 лет. Мы должны хорошо думать над тем, что мы делаем. Потому что это отражается на всех нас, на наших детях. Вот мы сегодня мало найдем людей, которые довольны сегодняшней ситуацией. Мы с трудом можем назвать действующее руководство страны руководством, которое заботится о народе, о людях, социально ориентировано. Нет, это идет распределение каких-то благ и экономических там отраслей.
В результате проведенной на площади акции голодовки Джансуха, да, либо и вообще в результате вот ситуации последних 2, например, да, или 3 недель, как изменилось соотношение на топливном рынке, кто выиграл, кто проиграл?
Мне сложно говорить, кто из игроков на рынке больше выиграл, кто проиграл, но однозначно я могу сказать, что проиграл абхазский потребитель. В этой во всей истории проиграл народ.
Это был лидер абхазского народного движения Адгур Ардзинба. С ним беседовал наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
В грузинской столице проходит неделя Прайда. Она открылась кинопоказом фильма Элене Навериани «Мокрый песок». Впереди музыкальный фестиваль, который, по оценкам организаторов, должен собрать около 2000 человек. Параллельно в Тбилиси активизировались ультраправые группы. Наш гость недели – один из директоров Тбилиси Прайд Анна Субелиани. С ней беседовал наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
Два мероприятия уже позади, еще одно заключительное пройдет завтра. Представители ультраправых организаций собираются и в этом году помешать проведению мероприятий. В прошлом им это удалось, запланированный марш был отменен, и в конечном счете все завершилось охотой на правозащитников и СМИ, в ходе которой пострадали более 50 человек. Что в этом году вам обещают правоохранительные органы? Насколько они готовы защитить вас и способствовать безопасному проведению фестиваля?
Я только вернулась. Думаю, на этом этапе уже с последней встречи с МВД. Мы прошлись по деталям завтрашнего мероприятия, и они дают 100% гарантию, что защитят безопасность участников фестиваля. Они, как говорят, контролируют призывы представителей радикальных групп. Их планы говорят, что все под контролем. Это то, что мы слышим от них на наших встречах. На них также присутствуют представители международных организаций и посольств. Сегодня был и один из послов. Так что все эти гарантии они дают в их присутствии. Кроме того, у нас было такое требование. Мы хотели, чтобы то, что они говорят нам за закрытыми дверями, они сказали и во всеуслышании. После чего они зафиксировали свою позицию публично и четко, что они берут на себя ответственность за то, что вся неделя пройдет безопасно. Это то, что я могу сказать по поводу фактической части. Что касается моих личных ощущений, у меня действительно есть чувство, что в этом году ситуация иная. Разумеется, есть определенные проблемы в вопросе доверия к правоохранительным органам. Именно из-за того опыта, который мы получили в прошлом году, в связи с чем мы пытаемся все детали обсуждать крайне скрупулезно. Но пока у меня нет оснований говорить, что процесс идет не так, как следовало бы.
А с чем это связано? Я имею в виду позицию МВД сейчас. Думаете, это связано с тем, что произошло в прошлом году? То есть они испугались повторения подобного или не хотят вновь стать объектом критики?
Да, из-за той истории их раскритиковали со всех сторон. Они, упоминая ее, часто говорят о том, что пострадал их имидж. Я не склонна думать, что изменилось отношение к нам, что сейчас для них стало более важным защищать нас, чем в прошлом году. Но сейчас речь не об этом. Мне кажется, они пытаются восстановить поврежденный имидж. Я не думаю, что власть сможет смыть с себя это пятно до тех пор, пока организаторы тех преступлений не будут наказаны соответствующим образом. Но их мотивация в вопросе безопасного проведения недели в этом году, на мой взгляд, связано именно с этим.
В этом году заключительным мероприятием станет музыкальный фестиваль. В прошлом неделя должна была завершиться маршем. Что стало причиной замены марша фестивалем? Что об этом думают сами представители общины? И планируете ли вы в будущем все же провести марш?
Это решение касается только этого года. Мы не говорим, что отказываемся от использования марша как инструмента в будущем. И фестиваль не был заменой марша. Фестиваль и в прошлом году прошел в рамках недели. В этом году остается его частью. Просто в этом году мы отказались от марша, думаю, по очень понятным причинам. В прошлом году мы действительно получили тяжелейший опыт. И сейчас также видели риски того, что события могли пойти по аналогичному сценарию, если бы мы организовали марш.
А почему идея марша важна?
В целом, это право каждого гражданина на публичное собрание и свободу выражения, и они гарантированы Конституцией. Воспользоваться ими должны иметь возможность все. Но пока данность такова, что ЛГБТ-люди – это единственная группа, которая этой возможности лишена. Это само по себе уже является большой проблемой. И крайне важно, чтобы это так не продолжалось. Нельзя, чтобы конкретную группу по тому или иному признаку лишали на практике возможности воспользоваться этим правом. С другой стороны, те проблемы, которые остаются на повестке дня в течение всего года для нашей группы, представителей нашей общины, мероприятия такого типа помогают нам привлечь внимание к ним. Марши также очень хорошая возможность для сторонников движения проявить свою солидарность с ЛГБТ-людьми.
Другими словами, проведение марша могло бы стать своего рода инструментом для измерения реального отношения к ЛГБТ-людям в том или ином обществе.
Да, действительно, это можно и так воспринимать, потому что ЛГБТ-вопросы напрямую связаны с тем, есть ли в целом демократия в стране, насколько государство выполняет свои обязанности, насколько обеспечивает защиту прав каждого человека. Так что этот вопрос наряду со многими другими мог бы стать своего рода тестом.
Если как-то подвести итог всего прошлого года, каким он был для ЛГБТ-сообщества? Как раз вчера, готовясь к этому интервью, я наткнулась на материал моего коллеги, парня, на которого на днях напали 17-летние парни, придравшись к его внешнему виду. Как-то изменилось отношение к ЛГБТ-людям после того же прошлогоднего Тбилиси Прайд?
В период, когда неделя только закончилась и все еще было очень горячим, угрозы сильно возросли. Потом все немного успокоились. Но в целом представители ЛГБТ-сообщества часто сталкиваются с насилием со стороны общества. Если рассматривать ситуацию в разрезе последнего года, думаю, главный вызов – это эмиграция. В том числе из-за событий 5 июля прошлого года люди не особо чувствуют себя в безопасности. Думаю, не только представители ЛГБТ-сообщества, но и многие другие. К сожалению, очень многие оставляют страну, пытаются получить статус беженца в других странах. Это большая проблема. Представители общины стоят перед целым рядом и других вызовов. В том числе это огромная проблема отсутствия приюта. Множество членов общины либо из-за насилия в семье, либо из-за экономических проблем остаются без крыши над головой. И у государства нет никакого видения о том, как в этом смысле позаботиться об ЛГБТ-людях.
Должно быть, это связано и с проблемой трудоустройства.
Разумеется, проблема трудоустройства, доступность здравоохранения, особенно это касается трансобщины. Не существует системы здравоохранения, направленной на их нужды. Нет даже никакого видения в этом вопросе. Все это именно то, к чему мы бы хотели привлечь внимание общественности.
Еврокомиссия разработала 12 рекомендаций для Грузии, после выполнения которых страна сможет получить статус кандидата. И в них, среди прочего, говорится о необходимости принятия оперативных мер для усиления защиты уязвимых групп, о более эффективном привлечении к ответственности людей, осуществляющих насилие. Есть ли у вас ожидание, что в связи с этим в вопросе защиты ЛГБТ-сообщества будут проведены какие-то существенные изменения?
Не знаю, но во всяком случае надеюсь, что это станет дополнительным поводом для того, чтобы власти с реальной ответственностью подошли к этому вопросу и осознали, какова их роль в вопросе защиты прав ЛГБТ-людей. Мне сложно давать какую-то оценку. Вы сами видите, к сожалению, несмотря на рекомендации, реальные шаги не делаются. Разговор о том, насколько в реальности наша власть хочет евроинтеграции, ситуация заведет нас сейчас, вероятно, слишком далеко. Время покажет, но я очень хочу верить, что люди, которые находятся у власти, разделяют мотивацию, касающуюся проевропейского будущего страны.
Гостем недели была одна из директоров Тбилиси Прайд Анна Субелиани. С ней беседовала наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
Эхо Кавказа.
В Абхазии занялись восстановлением сгоревшего почти 29 лет назад здания, в котором некогда жила семья абхазского лидера Нестора Лакоба, а перед грузино-абхазской войной размещался его историко-мемориальный музей. И на днях здесь впервые за много лет состоялось мероприятие, посвященное столетию со дня рождения сына Нестора Рауфа, расстрелянного в 17-летнем возрасте, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря.
Вчера на заседании Кабинета министров Абхазии министр культуры Республики Даур Кове сообщил, что в скором времени должны начаться восстановительные работы в историко-мемориальном музее Нестора Лакоба. Пустая кирпичная двухэтажная коробка этого здания стоит в таком виде в центре Сухума напротив одного из корпусов Кабмина вот уже почти три десятилетия. Государственного деятеля Советской Абхазии Нестора Лакоба в современном абхазском обществе называют легендарной личностью и относят к нескольким самым выдающимся абхазам за всю историю народа. Абхазские историки и общественность не сомневаются, что в декабре 1936 года сын лыхнинского крестьянина, председатель Центрального исполнительного комитета Абхазской АССР Нестор Лакоба, был отравлен на застолье в доме Лаврентия Берия в Тбилиси. Похоронили абхазского лидера с почестями, но уже в 1937 году Лакоба был объявлен врагом народа, руководителем контрреволюционной националистической организации в Абхазии. Конец цитаты. Его прах был под покровом ночи вырыт из могилы в Сухумском ботаническом саду и увезен в неизвестном направлении. Вся семья его, жена Сария Джихоглы Лакоба, мать Шахус, сын Рауф, были затем уничтожены бериевскими палачами. Врагом народа Нестор оставался официально в Абхазии вплоть до смерти Сталина, около двух десятилетий, и только затем он был реабилитирован. Его именем начали называться школы, улицы. В 1983 году, к 90-летию Лакоба, был открыт для посетителей его дом-музей, где он с семьей жил с 1923 по 1936 годы. Но работа музея продолжалась менее 10 лет. Началась грузино-абхазская война. В последние ее дни здание сгорело. И вот в среду 28 июня, впервые за три десятилетия, в комнатах, где когда-то жила семья Лакоба, вновь зазвучали голоса людей. Здесь была проведена выставка, посвященная столетию Рауфа, сына Нестора, который был арестован в 15-летнем возрасте и в 17-летнем расстрелян. Людмила Малия поделилась воспоминанием о том, как после открытия музея Нестора Лакоба 40 лет назад, в день рождения Рауфа Лакоба, пришли его друзья детства, среди которых был и первый ректор АГУ, выдающийся абхазский историк Зураб Вианурович Анчебадзе. Он сказал, что Рауф часто их собирал в этом доме, и они хотели бы почтить память своего друга. Зураб сел за рояль и стал наигрывать мелодии, песни, на которые они напевали вместе с Рауфом, будучи подростками. На глазах у всех были слезы. «Эхо Кавказа» связалось сегодня с Людмилой Малия, и именно с этого эпизода начался наш разговор. Она вспоминала, как пришли друзья Рауфа.
«Очень расстроенные, заплаканные. И тогда Зураб Вианурович попросил разрешить посидеть у рояля. Зураб Вианурович играл на рояле».
«Ну, а вы же директор с самого начала. Помню, вот до войны у вас еще Надя Ашуба работала».
«Наденька наша работала, да».
А в последние дни войны в здании произошел пожар. Маля вспоминает о хозяине соседнего дома, где сейчас расположены офисы партии экономического развития Абхазии, телеканала «Абаза ТВ», редакции газеты «Эхо Абхазии».
Конечно, думал, что сохранит и свой дом, и нам поможет. Он всегда был с нами в дружбе. Но когда начался пожар такой сильный, он, к сожалению, не выдержал и прыгнул в этот огонь и погиб.
Да вы что?
Да-да.
Почему?
Для него было это трагедией, что все горит.
Может, что-то хотел спасти просто там? Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Даже до сих пор мы у них самоча была, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Не, не венти на домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
В завершении программы рубрика «Голоса» с жителями Цхинвали о качестве связи в самопровозглашенной республике Южная Осетия беседовал наш корреспондент Зарина Санакоева.
Как бы вы оценили качество связи в Южной Осетии?
Мобильная связь, конечно, дорогущая, и они мошенничают. А конкуренции нет. Так что что может быть хорошего в этом? Ничего. А интернет тоже, я пользуюсь Югтелекомом, и у них тоже случаются вечные сбои, требуют усовершенствования их работы, естественно. И хорошо было бы, что подешевле, но сейчас все дорожает. Так что, наверное, нет надежды, что что-то будет подешевле. 900 рублей в месяц я плачу. 900, в смысле, ну, тысяч. А то, что городская связь до сих пор не налажена, стационарный телефон, это вообще нонсенс. Конечно же, нонсенс. Городская телефонная связь у нас работала даже во время войны и после войны. Но после того, как начали восстанавливать улицы и прочее, эти подземные коммуникации были повреждены, и с тех пор у нас действующих номеров, абонентских номеров, всего несколько, наверное, десятков, не больше, в правительственных учреждениях. А у жителей раз-два я обчелся. Одного человека я знаю, буквально, у которых дома еще работает городской телефон. Все. А для многих это было бы большим подспорьем, конечно же, учитывая дороговизну мобильной связи.
Не с лучшей стороны. Постоянно бывает, интернетом вообще не будешь пользоваться. Подключаешь, и через пару дней уже все. Не загружается ничего, только смски читаешь и все. А про связь то же самое. Ну, связь, про связь очень дорого все. Не успевает человек пополнять счет. Дороговато, конечно, по сравнению с Владикавказом. Там, допустим, я подключаю мобильный интернет, я спокойно смотрю и видео, и все-все. И плюс там у меня бесплатная связь еще, минуты идут бесплатные. И нормально. За 700 рублей подключаю, я месяц пользуюсь спокойно. А здесь этого нету.
Как бы вы оценили качество связи в Южной Осетии?
Качество связи про интернет я не скажу, потому что я мобильным не пользуюсь. А вот насчет связи тоже скажу, что очень дорого. Если позвонить, допустим, кому-нибудь, то быстро деньги сжирает сразу и не успеваешь пополнять. Так что не с хорошей стороны тоже. Ну, допустим, у меня сестра живет во Владикавказе, и чтобы ей набрать, это очень дорого. 100 рублей даже не хватает порой. Так что надеюсь, что-нибудь сделает с этим. Не знаю.
Связь меня здесь ни разу не подводила никогда. Все хорошо. Я хочу похвалить. Я недавно включила опцию интернет за 1000 рублей, мобильный интернет. 1000 минут бесплатно и 15 гигабайт свободного владения, скажем так. Я в полном восторге от этой опции, абсолютно. Прекрасный интернет. не висит, ничего. Достаточно хватает для всего. Ну, я, бытовое пользование у меня, правда, я там соцсети, новости, мне это не интересно. Ну, хватает с лихвой. Бесплатных минут тоже хватает мне достаточно. Но самое главное, что очень устойчивая и быстрая связь.
Как бы вы оценили качество связи в Южной Осетии?
Качество связи, а именно мегафон, то есть сотовая связь. В общем, качество не соответствует тем ценам, которые мы оплачиваем. То есть качество должно быть намного лучше, учитывая те суммы, которые мы платим. Это вообще интернет то же самое, тоже мегафоновский, который то же самое. И, конечно, Югтелеком хоть спасает сейчас из-за этого. Ну, конечно, Югтелеком спасает, но не везде же это дома Wi-Fi. То есть, а в городе тоже иногда нужно бывает, чтобы поддерживать связь с родными, которые на расстоянии. Это невозможно.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.